Это же 500 миль, — сказала Маград. — Тебя 100 лет не будет.
— Что поделаешь, — сказал Шут. — Герцог дал мне особый приказ. Он мне доверяет.
— Угу. Набрать еще побольше солдат, полагаю?
— Нет, ничего подобного. Не так уж все плохо.
Шут помедлил. Он зазвал герцога на словесное ристалище. Ведь куда лучше, чем рубить и колоть людей клинками. Может, это позволит выиграть время? Может, так будет лучше для всех, раз уж все так случилось?
— Но ты не должен уезжать.
Ты не хочешь уезжать?
Не имеет никакого значения. Я поклялся хранить ему верность.
Да, 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 до самой своей смерти. Но ты ведь даже не веришь в это. Ты сам рассказывал, как ненавидишь гильдию и все, что с ней связано.
Ну да. Но я все еще обязан ему служить. Я дал слово.
Маград чуть не топнула ногой от ярости, но не дала себе пасть так низко.
— И это теперь, когда мы только узнали друг друга, — крикнула она. — Ты просто жалок.
Глаза Шута сузились до щелок.
— Я был бы жалок, если бы нарушил слово, — сказал он. — Но я, наверное, оплошал. Прости меня.
— Все равно я вернусь через несколько недель. — Как ты не понимаешь? Я прошу тебя не слушаться его.
И опять прости меня.
Мы еще увидимся до моего отъезда. — Я буду мыть голову, — процедила Маград.
— Когда?
— Всегда!
Хьюэлл потер переносицу и устало сощурился над заляпанным свечным воском листом бумаги. Пьеса явно буксовала. Он выбросил эпизод с падающей люстрой и выкроил место для злодея, что носил маску, дабы скрыть свое уродство, переписал одну из комических интермедий, подтверждающих тот факт, что герой родился в саквояже. Но вот комики ему никак не давались. Они менялись каждую минуту. Стоило только Хьюэллу о них подумать. Хьюэлл предпочитал традиционный дуэт комиков, но теперь, похоже, откуда-то возник третий. И он немедленно испарялся, едва только автор пробовал сочинить для него смешную реплику. Перо царапало очередной бумажный лист, пытаясь уловить голоса, что текли сквозь его дремотный разум, и тогда во сне казались смешными доколе. От усердия Хьюэлл даже высунул кончик языка. Лоб драматурга покрылся испариной.
— Вот тебе, браток, маленький урок, — нацарапал Хьюэлл. — Эй, да с такой наукой ты далеко пойдешь, и желательно прямо сейчас. Ежели не в карете, то через полминуты. А коль тебе рановато, то полторы минутки погодь. Алло, карандаша не найдется? А мелка?
Хьюэлл в ужасе уставился на то, что сию минуту вывел собственной рукой. На бумаге это выглядело полной ахинеей, глупостью несусветной.
И все же, в переполненном зрительном зале его воображения,
он окунул перо в чернильницу и снова бросился в погоню за отзвуками.
Второй комик. Найдется, босс! Третий комик. Жмет пищалку. Ту-ту!
Хьюэлл сдался. Да, действительно смешно. Он знал наверняка. Во сне он собственными ушами слышал хохот, но это было не к месту. Не теперь. А может, и никогда. Как и та другая идея насчет двух клоунов, толстого и тонкого.
Из всех авантюр, в которые ты меня втянул, Стэнли, это самая лакомая.
Он хохотал, пока не закололо в груди, а прочие участники труппы потрясенно уставились на него. Но во сне это звучало так уморительно. Отложив перо, Хьюэлл потер глаза. Наверное, уже было около полуночи, и привычка, выработанная за всю жизнь, велела ему не транжирить свечи, хотя сейчас они вообще-то могли позволить себе столько свечей, сколько влезет, чтоб там не говорил Витоллер. Повсюду в городе прогремели колотушки, и ночные сторожа провозгласили, что, конечно же, настала полночь, и в Ангмарпорке все спокойно, несмотря на целую кучу доказательств обратного. Многие из сторожей успели даже досказать фразу до конца, прежде чем их ограбили. Хьюэлл распахнул ставни и выглянул на улицу. Как не хотелось сказать, что сдвоенный город в это время года находился в лучшей своей поре, слова эти погрешили бы против истины. Пора стояла самое, что ни на есть обычное. Река Анг, клоака половины континента, уже в предместьях была достаточно широка, и отягощена илом. А в городе она не столько текла, сколько сочилась. На самом деле, благодаря вековым наслоениям грязи, речные берега здесь были выше, чем в некоторых низинных районах. И теперь, когда растаявший снег увеличил речной поток, многие бедные кварталы Морпорка затопило водой, если только можно назвать водой мутную жижу, которую впору носить решетом. Такая напасть случалась из года в год, разрушая дренажные системы и канализационные стоки, благо в городе их было не слишком много. Его обитатели просто держали плоскодонки наготове на заднем дворе и периодически надстраивали в доме еще один этаж. Считалось, что паводки очень полезны для здоровья. Ни одна зараза не выживала в таких условиях. Хьюэлл глядел поверх моря тумана, в котором дома оплывали, теряя очертания, словно песчаные замки в час прилива. Вспышки фонарей и освещенные окна рисовали симпатичные узоры на перламутровой поверхности, но только один блик света, до которого было почти рукой подать, особенно привлекал его внимание. На невысоком холме у реки на клочке земли, который Витоллер приобрел за бешеные деньги, возводилось новое здание. Оно росло даже ночью, росло точно гриб. Хьюэлл ясно различал факелы, горевшие вдоль всех строительных лесов, поскольку наемные рабочие и даже некоторые актеры отказывались прерывать работу из-за незначительного затемнения в небе. Новые здания были в Морпорке большой редкостью, а это в придачу представляло собой еще и совершенно новый тип зданий. Дискус. Идея поначалу привела Витоллера в ужас. Но юный Том Джон стоял на своем, а все знали. Если уж этот малый что-то втемяшит себе в голову, то он даже реку убедит взбежать на гору. «Но ведь мы испокон веку кочевали, сынок», — спорил Витоллер, и в голосе его слышалось отчаяние человека, который загодя знает, что в конце концов его доводы иссякнут. «Я не представляю себе жизни без гастролей, сидя на одном месте». «И ничего хорошего, они вам не дали», — твердо сказал Том Джон. «Промозглые ночи, стылое утро. А ты не становишься моложе. Мы должны где-то осесть, и пусть зрители сами приходят к нам, и они придут. Сам знаешь, какие толпы мы собираем. Пьесы Хьюэлла славятся повсюду».
«Славятся не мои пьесы», — сказал Хьюэлл, — «а их исполнители».
«Не представляю, как это я буду просиживать у камина в четырех стенах и спать на пуховых перинах. И всю прочую ерундистику тоже не представляю», — сказал Витоллер, но увидел выражение лица своей жены и прикусил язык. А затем был, собственно, театр. Заставить реку течь в гору — это детские забавы по сравнению с тем, чтобы заставить Витоллера раскошелиться. Но дела у них теперь и вправду шли на редкость хорошо. С тех самых пор, как Том Джон подрос настолько, чтобы носить плаеный воротник и произносить текст так, чтобы голос не срывался. Хьюэлл и Витоллер лично наблюдали, как возводились первые деревянные опоры нового театра. «Это противно самой природе театра», — причитал Витоллер. «Заточите его дух в клетку. Клетка убьет его».
«Ну, я не знаю»,
— неуверенно сказал Хьюэлл. Том Джон тщательно продумывал все свои планы. Задолго до разговора с отцом он целый вечер объяснял идею Хьюэллу. И теперь голова у гнома просто кругом шла. Он предвкушал сменные задники, разнообразные декорации, просторные кулисы, колесники. Мечтал о потрясающих механизмах, способных спустить богов с небес, и подъемников, извергающих демонов из преисподней. Хьюэлл был также не способен сопротивляться новому театру, как обезьянка не может отказаться от банановой плантации. «У этой штуковины и названия-то нет», — сказал как-то Витоллер. «Мне следовало бы наречь его «Золотая жила», ибо он дорого мне обходится. Откуда только деньги возьмутся, хотел бы я знать». На самом деле они перепробовали множество названий, но ни одно не устроило Том Джона. «У театра должно быть название, обозначающее все на свете», — сказал он. «Ведь внутри него помещается весь мир. Весь мир на его сцене, понимаете?» И тогда Хьюэлл произнес слово, точно зная, что это слово совершенно правильное. Дискус. А сейчас дискус был почти готов. А он до сих пор не сочинил новую пьесу. Хьюэлл захлопнул окно и побрел обратно к столу, взял перо и положил перед собой чистый листок бумаги. И тут его пронзила мысль. Весь мир — это сцена.
Сцена для богов. И гном с наслаждением начал писать.
«Весь диск — театр», — написал он. «В нем женщины, мужчины и все актеры».
Он допустил роковую ошибку, сделав паузу, и еще одно вдохновение сошло на нет, направив поток его мыслей в совершенно иное русло. Хьюилл перечитал написанное и прибавил: «Кроме тех, кто торгует воздушной кукурузой». Помедлив, перечеркнул написанное и вывел: «Подобен сцене театра мир, где все люди выступают как актеры». Вроде стало чуточку лучше. «Порой они выходят на сцену, порой покидают ее». Хьюилл как будто сходил с ума. Время, время, бесконечность — вот что ему нужно. Из соседней комнаты послышался сдавленный вскрик. Выронив перо, Хьюилл бросился к двери и осторожно открыл ее. Мальчик сидел на кровати, и лицо у него было белее мела. Хьюилл вошел, и Том Джон немного успокоился.
— Хьюилл!
— Что случилось, малыш? Кошмар приснился?
— Боги, это было ужасно! Я снова их видел. И на минуту я и в самом деле подумал, что...
Хьюилл, с рассеянным видом собиравший одежду, разбросанную мальчиком по комнате, замер. В снах он разбирался. Именно во сне приходят лучшие идеи.
— Что? Что?
— Это было вроде... Понимаешь, как будто изнутри чего-то похожего на чашу на меня пялились три жуткие рожи.
— Да.
— Ага. Они в один голос произнесли «хвала» кому-то и принялись спорить насчет моего имени, а потом сказали: «И все-таки, кто будет грядущим королем?» И тогда одна из них спросила: «Грядущим куда?» А еще одна ответила: «Просто следующим, девочка. Так говорят в подобных случаях, сделай над собой усилие и постарайся понять». Затем они приблизились, стали разглядывать меня, и третья сказала: «Тощенький он какой-то, это все иностранная кормежка виновата». А самая молодая ответила: «Нянюшка, я же тебе уже говорила, трагики никакие не иностранцы». Потом они немного попререкались, и одна старуха заметила: «А он нас часом не слышит? А, гляньте, он вроде как дернулся и повернулся». На что вторая сказала: «Эта штука звуки не пропускает, Эсме». Они снова принялись ссориться, поплыли какие-то облака, а потом я проснулся.
Смущенно закончил мальчик свой рассказ.
Кошмар какой-то, потому что всякий раз, когда они придвигались к чаше, она вроде как увеличивала их лица, и я видел только громадные глаза и ноздри.
Хьюилл вспрыгнул на краешек узкой койки.
— Забавная штука, старые добрые сны, — произнес он.
— Этот мне забавным не показался.
— Нет, конечно, но я имею в виду свой, вчерашний сон. Про кривоногого человечка в черной шляпке, похожей на котелок, смешно ковыряющего по дороге, как будто у него в ботинках полно воды.
Том Джон вежливо кивнул.
— Да,
— сказал он.
— И?
— Ну и все, больше ничего. У него еще была такая маленькая тросточка, и он крутил ею, и, знаешь, это было невероятно.
Голос гнома угас. На лице Том Джона появилось знакомое выражение вежливого и немного снисходительного недоумения, которое всегда пугало Хьюилла.
— И все равно это было очень забавно,
— буркнул он вроде как себе под нос, но гном знал, что никогда не сможет убедить в этом остальную труппу. — Если у тебя не летают торты с кремом, — скажут они, — то это не комедия. Том Джон спустил на пол ноги и потянулся за штанами.
— Я больше не смогу уснуть, — сказал он. — Который час?
— Уже за полночь,
— ответил Хьюилл.
— А ты знаешь, что твой отец говорит, когда ты поздно ложишься?
— А я не поздно ложусь, — сказал Том Джон, натягивая башмаки. — Я рано встаю. Ранние подъемы очень полезны для здоровья. А теперь я хочу выпить какой-нибудь очень полезный для здоровья напиток. Ты тоже можешь пойти, — прибавил он, — заодно и приглядишь за мной.
Хьюилл окинул его недоверчивым взглядом.
— Ты также знаешь, что твой отец говорит о походах за выпивкой?
— Конечно. Он говорил, что постоянно совершал их, когда был молодым. Рассказывал, что запросто мог квасить эль всю ночь напролет и вернуться домой в 5 утра, разбив окно. Говорил, что был буяном-забиякой, не то что нынешние трусы-слабаки, не способные удерживать эль при себе.
Том Джон направил камзол перед зеркалом.
— Знаешь, Хьюилл, мне кажется, что приличное поведение приходит с возрастом. Как варикозные вены.
Хьюилл вздохнул.
Том Джон славился тем, что не забывал ни единой фразы, случайно сорвавшейся с языка.
— Ладно, — сказал гном, — но только одну кружку. И в пристойном заведении.
— Все непременно.
Том Джон нахлобучил шляпу с пером. — Кстати, а как это? — Залить за воротник.
— Это значит расплескать большую часть, — ответил Хьюэлл.